вдруг встретившись взглядами и поставив на стол бокалы, они заключили друг друга в объятия. Через мгновение они уже полулежали на старой проржавевшей кровати, и он страстно целовал ее, все еще не утратившие юношеской угловатости колени. Уступив ему почти мгновенно, она, словно поверженная лань, напрочь позабыла, что на свете вообще существует дик, и что овцы, как оказывается, с некоторых пор смотрят волками, позабыла даже самого Томми и начала медленно, но неотвратимо погружаться в бездну никогда прежде неизведанного ею наслаждения. Когда он встал, чтобы отодвинуть штору и узнать, что является причиной вдруг поднявшегося под окнами шума, она не могла не отметить про себя, насколько выше, стройнее и сильнее он по сравнению с Диком. Лежа на кровати, она с нескрываемым восхищением смотрела, как под его загорелой, поблескивающей в неверном предвечернем свете кожи играют тугие рельефные мышцы. Но, увы, теперь он точно так же, как до этого, она его, ее забыл. Едва ли не в тот самый миг, когда их тела разъединились, ею овладело смутное предчувствие того, что отныне ее жизнь никогда уже не будет такой, как прежде. И в душу к ней заполз безымянный страх. Тот самый, который неизбежно, словно далекие раскаты грома, надвигающиеся бури, предшествует любым радостным ли, печальным ли переменам. Томми осторожно выглянул с балкона и вернулся. Признаться, что-либо толком разглядеть там просто невозможно. С видом бывалого военного разведчика поспешил сообщить он. Прямо под нами, на первом этаже, две тетки, рассевшись в американских креслах-качалках на своем балконе, они треплются о погоде. Но ведь кричали-то, я думаю, не они. Кричал кто-то на улице, у стен отеля. Вот, слушай. Далеко на юг от родной Дакоты, где отели дряни, где нет работы, белый хлопковый рай. Это американцы. Раскинув руки, Николь лежала и смотрела в потолок. Пудра на ее коже сделалась влажной, и в потемках казалось, что ее тело излучает ровный молочно-белый свет. Теперь ей нравилось здесь решительно все. И эти голые стены, и даже кружащая в гордом одиночестве муха. Томми передвинул стул к кровати и, убрав с него одежду, подсел поближе. И соблазнительный лаконизм ее невесомого платья и ее стоящий на полу рядом с его небрежно брошенными парусиновыми брюками эспадрильи – все, все абсолютно было божественно. Он бросил взгляд на ее белоснежную грудь и бедра, к которым, казалось, были искусственно присоединены покрытые коричневым загаром руки, ноги и шея. Провел рукой вдоль ее узкой длинной спины и, хрипловато засмеявшись, сказал: «Знаешь, ты вся такая нежная, будто дитя. Зато смотрю волком. Но это излечимо. Боюсь, я слишком тяжелый случай, Томми. А среди чикагских волков процент выздоровления и вовсе равен нулю. мы поедем к лучшим лангедокским знахаркам. Поцелуй меня в губы, милый. Вот оно, американское воспитание. Вновь засмеялся, тем не менее поцеловав ее, Томми. Когда я в последний раз был в Штатах, мне довелось иметь дело с девчонками, которые готовы были целоваться до тех пор, пока их рты не превращались в кровавое месиво. Собственно, у меня и у самого после их поцелуев на губах выступали капли крови. Но дальше эти барышни ни-ни. Николь, приподнявшись на локте, оглядела комнату. Славный у нас номер. Боюсь, в его обстановке ощущается некое убожество. Николь, милая, как же здорово, что ты не захотела ждать, пока мы приедем в Монте-Карло. Ах, Томми, ну, почему сразу убожество? Я считаю, комната просто прелесть. Знаешь, это как простые деревянные столы, которые часто можно видеть у Сезанна и Пикассо. Нет, не знаю, — ответил, вздохнув, далекий от подобного рода вещей Томми. Господи, что опять за крик? Там что, кого-то убивают? Заглянув за выленившую от солнца штору, он вернулся к Николь со свежими сведениями. Там, похоже, что-то не поделили между собой американские матросы. Двое дерутся, а остальные их там хоть пруд пруди подначивают. Здесь у берега стоит ваш крейсер. Обернув себе бедра полотенцем, Томми решился выйти на балкон. А, ну да. Я так и думал. Все из-за юбки. Знаешь, я недавно слышал. Оказывается, бывают такие отчаянные шалавы, которые готовы следовать за своими драгоценными возлюбленными хоть на край света. Куда корабль, туда и они. А только видела бы ты этих девок. Мне кажется, за те деньги, которые платят своим матросам американское правительство, можно было бы найти и получше. Помню, в армии Корнилова, что не женщина, то балерина. Слушая его, Николь втайне обрадовалась. Выходит, в его жизни было столько женщин, что само это понятие уже ровным счетом ничего для него не значит. А коль скоро это так, она может быть уверена, что до тех пор, пока она будет в состоянии предложить ему, кроме своего прекрасного тела, еще и несметные сокровища своей любящей души, он будет принадлежать только ей. А ну-ка, поддай ему хорошенько, куда следует. О-хо-хо-хо-хо-хо! Куда следует, ты понял? Куда следует? Да бей же ты, Дулшмидт, сукин сын! О-хо-хо-хо! О-хо-хо-хо-хо-хо! Томми отвернулся. Торчать здесь дольше не имеет смысла. Думаю, ты со мной согласна? Она была согласна. Но прежде чем начать одеваться, они еще раз сплели свои обнаженные тела в порыве страсти, и это случайное пристанище, которое им предстояло навеки покинуть, напоследок еще раз превратилось для них в волшебный, сверкающий россыпями драгоценных камней дворец. «Представь себе, Николь!» Взволнованно заговорил, застегивая, наконец, рубашку Томми. «Эти две тетки на балконе, ну, те, которые на первом этаже в кресло-качалках, Так вот, Боже правый, они даже с места не сдвинулись. Сидят себе и чешут языками, как будто ничего не произошло. А что с них возьмешь? Старые скряги приехали сюда по дешевке отдохнуть, а стало быть, на всех шлюх Европы, равно как и на доблестный флот Соединенных Штатов, им глубоко плевать. Вновь подойдя к ней ближе и нежно обняв ее за талию, он подобрал зубами и водворил на место опустившуюся лямку ее рубашки. И вдруг вся улица огласилась барабанным боем. Трах-тарарах-бум-бум! Это на американском крейсере подавали сигнал к отплытию. Теперь уже без малейшего стеснения, одернув, наконец, злополучную штору, Николь и Томми увидели, что внизу творится настоящий бедлам, ибо еще не зная, к каким берегам предстоит держать курс отходящему крейсеру, все пребывали в смятении. Офицеры неумолимыми голосами перечисляли выпитое и требовали расчета. В ответ им слышались претензии, ругали и божба. Затем, наконец, на стойке летели хрустящие новенькие купюры, с которых вечно не хватало сдачи. Всех тех, кто упился до полусмерти, громоздили в лодки, а над всей этой кутерьмой носились в воздухе суровые окрики морской полиции. Потом отовсюду послышались сначала тихие девичьи всхлипы, затем все более явственно различимые в общем шуме вопли, истерики, заверения в вечной любви. А когда от берега отчалила первая шлюпка, на пристани уже стояла целая толпа рыдающих и размахивающих платками женщин. Вдруг не успели они понять, откуда взялась на балконе первого этажа из всех сил мотыляющая цветастым полотенцем девица и как относятся к ее появлению восседающие там надменные англичанки, как в их собственную дверь постучали. В коридоре раздавались взволнованные женские голоса, умоляющие открыть без промедления. Уступив настойчивым просьбам, Томми увидел на пороге двух совсем еще юных, худых, как щепки, нищих и темных крестьянских девчонок. Одна из них судорожно всхлипывала. «Простите, можно?» Принялась страстно умолять по-американски другая. «Можно? Мы с вашего балкона помашем на прощание нашим любимым? Ну, пожалуйста! Пожалуйста! Никто, кроме вас, не захотел нам открывать!»
«Ради бога, входите!» — ответил изумленный Томми.
Оказавшись в номере, девчонки в мгновение ока выбежали на балкон и принялись наперебой перекрикивать нестихающий на улице тысячеголосый гул. «Прощай, Чарли! Чарли! Смотри, мы здесь! Зайдете в порт, отбей мне телеграмму! Сразу же, слышишь? Лучше пиши мне в Ниццу! До востребования! Чарли! Он меня не слышит!» Вдруг одна из девчонок, позабыв всякий стыд, задрала юбку и стащила с себя розовые панталоны, разорвав по шву тонкую, изрядно выношенную ткань. Она одним махом превратила их в приличных размеров флаг. «Бен! Бен!» — завопила она в следующее мгновение, отчаянно размахивая своим знаменем. Уже выйдя на улицу, Николь и Томми видели, как оно развивается на фоне голубого неба. «О, милый, далекий мой, видишь ли ты, как плещется флаг цвета помнящей плоти. А тем временем над готовым к отплытию крейсером взметнулось усеянное звездами знамя Соединенных Штатов, и Николь, переводя взгляд от одного флага к другому, не знала, который из них больше заставляет трепетать ее сердце. После отеля Томми повез ее в Монте-Карло. Там, в новом приморском казино, они отужинали, а затем, спустя бог знает сколько времени, оказались в Бальё. Кружа под беззвездным небом в образованной полукругом возвышающихся над фосфорицирующей водой бледно-серых камней, наполненной белым лунным светом лагуне, они любовались туманным видом на Монако и далекими, едва различимыми очертаниями Ментоны. В полуночной игре воды и ветра Николь виделось что-то почти восточное, и от того, что весь этот таинственный, полный грез и видений мир открыл ей Томми, она смотрела на него с восторгом и благодарностью. Божественная, полная тихих, загадочных звуков ночь, как и сами они друг для друга, обладала для них неизъяснимой прелестью новизны. Уже зная, что теперь она всегда будет душой и телом принадлежать Томми, Николь чувствовал себя похищенной им из Дамаска, прекрасной пленницей, которую он, перебросив через седельную луку, привез на безликую монгольскую равнину. Один за другим решились навязанные ей диком стереотипы. Никогда прежде она не была так близка к своему истинному, изначальному «я», к той избалованной мужским вниманием и счастливой от сознания того, сколько блистательных юношей в Чикаго готовы совершать ради нее безрассудные поступки, мисс Николь Уоррен, как теперь. И решительно, поправ столько лет регламентированная ее жизнь дейверовский рационализм, не в силах бороться с охватившей ее страстью, в ту восхитительную ночь она безоглядно распахнула свою душу навстречу чуждой высоких материй, но искренней и верной душе своего нового возлюбленного. Почти одновременно проснувшись от холода, они увидели, что луны на небосклоне больше нет, и Николь, спохватившись, испуганно спросила, который час. Том ответил, что около трех. «Значит, мне пора домой». «Я думал, мы будем спать в Монте-Карло». «Нет. Дома гувернантка и дети. Я должна успеть до утра». «Ну, как хочешь». Перед отъездом решили ненадолго окунуться, и Томми, увидев, что, выйдя из воды, она вся дрожит, принялся энергично растирать ее полотенцем, а когда они все еще с влажными волосами и с поблескивающими на освеженной ночным купанием кожи каплями воды сели в машину, как же горько показалась им мысль о том, что настало время возвращаться назад. В черном небе теперь ослепительно сияли звезды, а по озаренному их светом лицу Томми Николь видела, что он, опьяненный ее поцелуемой, самозабвенно силится впитать губами и белизной ее сияющей кожи, и блеск ее улыбки, и прохладу ее лба,
и тонкий изгиб ее нежной, касающейся его волос руки. Когда они, разомкнув объятия, тронулись, наконец, в путь, она, должно быть, в силу сложившихся за много лет общения с Диком привычки, ожидала, что Томми станет как-то комментировать свершившуюся между ними близость, либо заведет разговор о том, будет ли их роман иметь продолжение. Однако к ее огромному облегчению ничего подобного не воспоследствовало. И она, преисполнившись уверенности, что беседы подобного рода минуют их и в дальнейшем, откинулась на сиденье и забылась спокойным безмятежным сном. Проснувшись, по изменившемуся звуку мотора она догадалась, что автомобиль поднимается по горной дороге к вилле Диана. Прощаясь у калитки, она почти машинально, как будто не произошло ничего особенного, запечатлела на его щеке мимолетный поцелуй. Однако собственные шаги в прихожей вдруг показались ей чужими, а доносившиеся через открытое окно звуки ночного сада были как из прошлого. И все же возвращение было ей в радость. Денек выдался не из легких, а она, как бы ни было огромное испытанное ею счастье, от подобных перегрузок давно отвыкла.